Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Кажется смешным, но люди покупают.
В ожидании возвращения Татьяны Хильгенгауэр, Александр Плющев со спутницей.
Спутница у меня сегодня Ирина Меркулова, а живой гвоздь сегодня Елена Панфилова, общественный деятель. Доброе утро, Лен.
Доброе утро.
Значит, мы привыкли ассоциировать с Transparency International. Вообще, честно скажу, мы ждали Елену на прошлой нашей рабочей неделе, но из-за наших собственных здесь событий сдвинулась на эту. И хорошо, потому что вышел вот этот доклад с райским досье, который появился и сейчас распространяется по прессе, его все анализируют, поднимают все новые слои, как-то бурлит все это.
Все новые люди всплывают.
Вот, и самое время, чтобы Елена Панфилова, как специалист в нашем эфире, оценила то, что стало достоянием вот гласности сейчас. Насколько это интересно, насколько это важно, значимо. Да, это...
Ну, тут, наверное, во-первых, всем здравствуйте еще раз. Значимы две вещи. Причем первая, наверное, более значима, чем вторая. Первая значима в том смысле, что подтверждается гипотеза, которую мы и все высказывали после панамского досье, что это было большое первое, но не последнее. То есть камушек покатился с горы, и сочетание вот этих двух вещей, новые технологии, да, там интернет, возможности всевозможных расследований посредством новых технологических возможностей и наличие людей, которые хотят это делать в значительном количестве по всему миру, сделал этот процесс необратимым. То есть вот сейчас было панамское досье, райское досье, будет еще какое-нибудь, не знаю, каймановое досье, будет там мужское досье. Абсолютно железно будет. То есть где-то, может быть, раз в год, может быть, в какой-то момент чаще, мы будем узнавать все больше и больше. И это действительно совершенно новая реальность, в которой всем приходится жить, потому что так оно устроено. То есть происходят какие-то большие прорывы всегда в общественной жизни. Вот считайте, сегодня 7 ноября, да, вот это такая определенная революция в смысле гражданской антикоррупции. Да, вот она подтверждена именно вот на этой неделе, что это не случайность, как нас пытались убедить тем, кому не понравилась публикация панамского досье. Вот там кто-то украл, и вот поэтому так получилось. Нет. Не потому, что кто-то украл, не потому, что кто-то слил, не потому, что так вот получилось. Это будет всегда. Потому что есть люди, которые считают, что надо такие данные передавать гласности. Есть технические возможности их обрабатывать, сравнивать там с декларациями доходов и имущества, с базами данных яхт, самолетов. И есть, самое главное, сотни-сотни журналистов, расследователей, которые умеют это делать. Это первая новость. И это очень важная составляющая. Вторая – это то, что нам на практике показали очень интересную вещь. То, что в тех странах, а Бермуды относятся к тем странам, которые, где государство хотя бы чуть-чуть требует у своих даже офшорных регистраторов минимальный возможный уровень проверки того, что называется due diligence, соответствия, именно, скажем так, людей, которых мы можем подозревать в незаконном обогащении, крайне мало. Там очень много компаний, уходящих от налогов, там очень много оптимизаторов разного вида, там очень много людей, которые пытаются строить бизнес-схемы, которые принесут им большую выгоду. Но вот тех людей, которым есть вопросы на предмет происхождения средств, на которые они хотят зарегистрировать какое-то свое имущество, их значительно меньше, чем в том же панамском досье. Что это значит? Это значит, что если регулятор даже в Бермудах захочет, он может. Потому что в той же «Новой газете», которая является партнером OCCRP и консорциума журналистов-расследователей, там верно указано, что один из фигурантов вот этой всей истории не прошел проверку, да, на возможность открыть, зарегистрировать компанию в Appleby. И, надо сказать, что Appleby отправила их туда, где регулятор, государство чуть менее щепетильно, в BVI, да, на Британские Виргинские острова. То есть это означает, что если государство какое-нибудь даже то, которое держит офшоры, ну, придерживается офшорной политики, захочет не пускать деньги, к которым есть вопросы, она может не пустить. И поэтому там наших мало. И очень много всяких.
Вы предполагаете, это потому что их не хотели пустить? Или они туда не хотели идти, или что?
Именно в подразделении Applebee's Бермудах довольно серьезная проверка due diligence. И я думаю, что люди, которые работают в этой сфере, это знают. Знают и умеют, пытаются, наверное.
Но это же был Дерипаска, да?
Ну, нет, там больше было, там был вопрос к Абрамовичу. Который не прошел проверку внутренней, значит, вот этой due diligence и отправился регистрировать что-то там свое, совершенно другое подразделение. То есть наших получается мало, но очень много всяких других и тоже интересных, из чего мы делаем вывод. Там и Apple, там и Nike, там и Королевы, там и... Да все на свете.
Люди города.
Из чего мы делаем вывод, что совершенно, ну, вот сегодня или завтра министры финансов мировые там будут собираться, пытаться выработать какую-то там новую налоговую финансовую политику. Почему они это будут делать? Ну, совершенно очевидно, оптимизируют все. Угу. Да? Совершенно очевидно, что нет такой живой души даже из тех, кто нам нравится, там, Бона. Ну, нравится нам Бона?
Нравится. Очень нравится, да.
Apple нам нравится? Ну, вот у всех на столах, вот я смотрю, тут всякие Apple.
Говоришь,
да?
про британскую королеву.
Все нравятся. Но выясняется, что даже хорошие, вроде бы, ну, в кавычках, хорошие люди, ну, в общественном сознании, они тоже оптимизируют, они тоже пытаются как-то подешевле купить, подешевле
зарегистрировать. Ну, это как раз понятно, по-человечески.
Но тогда встает вопрос, они как бы, как сознательные граждане, должны при этом еще думать, наверное, о притоке налоговых поступлений в бюджет своей страны, да? Получается, хороший вопрос, думают или не думают. Вот, потому что они же эти налоги могли бы заплатить у себя в стране, пополнить бюджет и таким образом создать какое-то общественное благо. Задаемся вопросом, означает ли это, что они не верят в общественное благо, формируемое бюджетом?
Да, если так делает королева, какой спрос с...
Вот, понимаете, вопрос это не... Понимаете, вот найти там 3,5 яхты, 4,5 бомбардье, 8 там полудомиков, 6 реально домиков, это действительно очень важная история. Но это всего лишь списки. Выводы, которые отсюда вытекают, они же больше, чем это. Да? Выводы, которые вытекают отсюда, что, в принципе, в мире сложилось две параллельных системы. Система, где граждане требуют той же самой прозрачности, да, исполнения бюджетов, говорят, надо платить налоги, надо вот эти налоги формировать, собирать в бюджет, бюджет проверять. А потом выясняется, что не все хотят... С одной стороны, будучи приверженцами той же самой прозрачности и подотчетности, не хотят люди вносить деньги в бюджет страны. И ладно бы речь шла о странах, где действительно есть вопросы к прозрачности использования бюджета. Ну, например, у нас, да? Ну, вот очень многие там какие-то коллеги говорят, я ушел отсюда, потому что я не хочу вот деньги платить здесь, потому что их все равно украдут. Угу. Ну, есть такая точка зрения, да? Но мы видим страны, которые вот в этом расследовании представлены, где, вроде бы мы предполагаем, что не украдут. Вроде бы мы предполагаем, что там есть какой-то бюджетный процесс, бюджетная прозрачность, закупки честно организуются. Но выходит, что граждане тоже, в общем-то, оттуда как-то уходят в другие юрисдикции.
Я вот по этому поводу, по поводу всех этих данных, хотел про источники поговорить. То, что вы, Лен, сказали в самом начале. Помните, когда все говорили, там, источник тот, не тот, там, и так далее. А вы говорите, что это не прекратится. А если мы не знаем источника того, кто отдает эти данные или через кого получают эти данные, можем ли мы это утверждать? Потому что если это, условно говоря, я не знаю, называются самые разные версии, если, условно говоря, это какой-нибудь там, я не знаю, человек ФБР условный, если он перестает их отдавать по какой-то причине, его, я не знаю, там, увольняют, отстраняют от этих материалов, он их теряет, его сажают в тюрьму, его раскрывают или еще, то все же и прекратится, все возможно, возможно, все держится вообще на одном человеке.
Не на одном, а на многих. Просто все началось, на самом деле, намного раньше. Если кто вспомнит, в далеком-далеком 2005-2006 году последний номер журнала «Time», да, где обычно «Человек года», да, вышел с фотографиями трех женщин, которых никто не знал. Вот и вы не знаете, и большинство людей не знает. Это те самые три секретарши из компании «Enron», которые им поручили фальшивый финансовый отчет, и которые стали тем, кого называют заявитель, да, whistleblower по-английски. После чего Enron посыпался. То есть, что их заставило? Они не ФБР, они даже не активисты. Просто они в какой-то момент поняли, что это неправильно. Вот их заставили делать какую-то неправильную вещь, поговорили между собой, решили, что надо это прекращать. И дальше мы можем проследить целую цепочку таких вот, скажем так, актов гражданского внутреннего неповиновения по разным причинам. В Панаме говорят, жена какая-то там, обиженная женщина, да? Угу. Где-то говорят, обиженный сотрудник, как было в немецко-австрийской истории. Где-то еще...
Мне больше всего нравится, что сотрудников не надо обижать, мало ли чем закончить.
Да,
версия мне...
Да, не обижайте сотрудников, потому что в какой-то момент у сотрудника обида или какое-то там внутреннее чувство совпадет с его гражданской позицией, он вставит флешечку. Нет, оно может быть зрело.
Да.
Ставит флешечку, скачает, отправит в CCRP, а потом умные люди в студиях будут сидеть, а что, откуда же
этот ФБР
источник?
Сидит, да? Да.
А выясняется, что это может быть кто-то из сотрудников. И таких, на самом деле, если посмотреть, есть такая страница про заявителей. Угу. Таких людей действительно много.
Мы сейчас прервемся на пару минут с Еленой Панфиловой, продолжим.
Реклама.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хорошего дня. Тот самый случай, когда всех своих соседей вы знаете в лицо. Все потому, что в вашем доме живет всего 20 избранных персон. Клубный особняк «Кленовый дом» на Пречистенской набережной от компании «Донстрой». Новогодние цены от 570 тысяч рублей за метр. Только до 20 декабря. 495-266-7777.
Фонд «ЮАрт. Ты и искусство» представляет 9-й международный фестиваль виолончельной музыки «Вива Челла» с 13 по 22 ноября. Ведущие мировые исполнители: Борис Андрианов, Джон Аксельрот, Миша Майский, квартет Растрелли, Энрико Диндо и ансамбль солисты Павии и другие. Информация на сайте vivacello.com. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В этот вторник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист Михаил Фишман. «Особое мнение» во вторник после 5 вечера. В этот вторник после 22 часов в авторской программе Евгения Ясина «Выбор ясен. 100 лет Великого Октября». Эфир ведет Ольга Журавлева. «Выбор ясен» во вторник после 10 вечера. В этот вторник с 11 вечера до часа ночи программу «Один» ведет Алексей Нарышкин. Не пропустите. «Один» во вторник после 23 часов.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Сталина на нас нет.
В ожидании возвращения Татьяны Фельгенгауэр, Александр Плющев со спутницей.
9:49 в Москве. Александр Плющев, Ирина Меркулова. Мы продолжаем с Еленой Панфиловой. Мы немножко начали говорить о том, что последствий-то никаких нет у нас в стране. Вот опубликованы досье.
Ну, их и не может быть. Ну, во-первых, просто... Ну, уверен, как, не может быть. Опять-таки, из двух частей разговор тут будет. Первая часть, что, ну, правовых-то не будет, потому что особо-то никого...
Да их никогда не бывает?
Нет, с нашей стороны не прихватили, да их никогда не бывает. Даже по запросам, даже когда возбуждаются очень часто дела за рубежом, по сходным историям, наш есть такой раздел в мировой, международной правовой практике, называется международное правовое сотрудничество, правоохранительное сотрудничество. У нас тут нога за ногу, да, еще начиная, помните, дело Сименса, над которым все хохотали, дело Даймлер, когда все хохотали, когда наши расследователи говорили, что то они не, у них переводчика нет прочитать документы, то они прочитали, но что-то там недопоняли. Дело до сих пор никуда не двинулось, хотя тогда еще президент Медведев говорил, вот-вот будут, вот там же в деле-то, там же оно прошло через суд, там все имена есть. Угу. Казалось бы, бери, иди.
Да по поставкам автомобилей.
Это давно, помню, это 9-й год, 8-9-й год, дело Даймлер.
Ну, все благополучно забыли.
Ну, да. И все благополучно. Хотя дело, насколько я знаю, не закрыто, но по-прежнему бегают и ищут. Хотя, значит, все, там, еще раз говорю, поскольку там все прошло через суд, все фамилии написаны. Угу. То есть надо просто пойти к людям. А, что касается... Это первая часть. То есть последствий нет, потому что наши, ну, не реагируют. Во-вторых, ну, на самом деле, у нас действительно к этому отношению... к любым расследованиям с участием, ну, иностранных организаций, а в данном случае ОССРП, кажется, иностранные, хотя там есть и русские журналисты, консорциум журналистов-расследователей тоже вроде как иностранные, хотя там тоже много русских журналистов. Сразу ищем заговор, да, заговор против России, заговор против Кремля, хотя очевидно, что, ну, если в панамском досье еще с натяжкой можно было подумать, что там есть кусочек такой...
Ну, как Ралдугин.
Ну, близко, и то не напрямую, так близко лежит. Да, вот кирпичик близко лежит. В этот раз кирпичики лежат довольно далеко. По шапке-то получили в основном другие люди. То есть это, вон, BBC выпускает огромный материал про свою собственную королеву. Да, потому что они тоже участвуют в этом во всем. То есть это заговор против всех, кто пытается куда-то что-то умыкнуть, а не против кого-то. Но вот у нас первая волна риторики – заговор, заговор, заговор. Любое расследование, любая попытка кого-то там, ну, спросить – представляется как заговор. И это, конечно, довольно, довольно забавно, потому что, ну, бывшая жена Сечина, ну и что?
Но потом в массовом сознании, наверное, наоборот, люди пытаются оптимизировать как-то налоги, да, и
Вы знаете, это действительно еще одна наша большая проблема, вот это вот двойная мораль. Угу. Потому что, с одной стороны, мы очень-очень все... Всем обществом осуждаем коррупционеров.
Очень, да.
Очень осуждаем. Коррупция – это плохо, у нас воруют, вон, дороги плохие, мосты плохие, дома плохие, то плитка, то не плитка, то еще чего-нибудь. Непонятно, откуда она взялась, как ее закупили, все расследуют, все ищут и так далее. Но при этом, когда для себя, вот для себя лично, за маленькую денежку получить какое-то разрешение, за маленькую денежку решить какой-то свой вопрос, за маленькую денежку сделать свою жизнь чуть-чуть комфортнее, это нормально, потому что я-то хороший, каждый из нас в глубине души про себя как думает. Но я хороший, я-то не упырь, который там ворует кучами-кучами денег. Но самое смешное, что все люди так про себя делают, думают, да? И все люди так делают. И получается такая странная история, что на себя... Люди это не часто прикладывают, что вот я бы так не поступил. Uh-huh. Или как есть, конечно, растет, ну, и растет новое поколение, в старом поколении есть там какие-то, как всегда, эти несчастные 10-12-15% людей, которые думают иначе, да? Но вот мы делали какие-то опросы, и люди говорят, ну, в принципе, если бы, в принципе, это плохо, но если бы мне было очень-очень нужно, наверное, я бы тоже так сделал. В конце концов, это же не убийство спрятать налоги. Значит, это какое-то такое полублагородное преступление, да, такое чуть-чуть близкое к робингудству. То есть я еще тут как бы немножко помогаю каким-то там благим делам. То есть это очень странное такое перверсивное сознание в отношении вот к таким вещам. Многие могут сказать, что ну и что? Ну и нормально. Ну, и когда мы там пытаемся как-то там, кто-то говорит, вот я тут оптимизировал ипотеку. Ну, как там, хитрым образом. Это же ничем не отличается от той же оптимизации и налогов, и попытки зарегистрировать самолеты так, чтобы не платить большой НДС тут, но только уровни разные. И поэтому и восприятие такое, и поэтому, я думаю, и власть отчасти не реагирует, потому что понимает, что общество так вот, оно возмущено, но оно возмущено до того предела, когда им скажут, а знаете, теперь для всех, всех вообще нельзя будет никаких вот этих вот решить с другом, решить за знакомым, решить за денежку. И я уверена, что очень многие скажут, как, нет, вам нельзя, а нам можно.
Почему же не разобраться тогда с офшорами, если все как-то вот возмущаются? Но...
Вот, а это вторая история. Единственным результатом большим государственным офшорного скандала было то, что Россия довольно быстро в мае прошлого года присоединилась к такой системе, называется обмен, международный автоматический обмен налоговой информацией. То есть все страны долго-долго про это... Разговаривали, но как только...
Она присоединилась почему так быстро? Потому что последствий все равно никаких не будет?
Нет, потому что государство хочет знать обо всем. Об этом да. Чуть-чуть раньше,
да, исходя из
чем журналисты. Понимаете?
Мы сейчас должны прерваться, но для зрителей YouTube мы вовсе не прерываемся. Продолжаем там говорить с Еленой Панфиловой. А через 2 минуты о погоде.
Реклама. Голос Паганини. Неподражаемый, бессмертный. Уникальная возможность услышать скрипку, принадлежавшую самому мастеру. 17 ноября в Большом зале консерватории в концерте Российского национального оркестра на скрипке Паганини сыграет победитель конкурса Никколо Паганини Иван Пачекин. Не пропустите. Легенда возвращается. Информация на сайте rno.ru 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495. Сегодня в вечерней программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет писатель Виктор Ерофеев. Ведущая Ольга Бычкова. Особое мнение сегодня после 19 часов.
Вот нету у нас... культуры настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями. Вот как в хорошем вестерне. Я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
А ты слышал про...
Конечно, еще вчера прочитал его блог.
А видел это видео нашумевшее?
Да, да, да. И даже обсудил с другими.
Ой, смотри, а тут пишут...
Да я уже знаю.
Откуда?
Просто я читаю сайт «Эхо Москвы». Там все последние новости, обзор актуальных тем и событий и самые интересные авторские блоги на резонансные темы. Заходи на echo.msk.ru. Запомнила? echo.msk.ru.
Да, спасибо.
Я тебе все же ссылочку... пришлю.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Нам осталось рассказать вам о погоде. И Лена Панфилова согласилась нам тоже помочь в этом. Смотрите, я начну, Лен. Вы, что вам нравится из этих двух страниц? Там на второй прогноз погоды, а на первой всякие приметы и статистика. Вот что вам нравится, то и расскажите нашим слушателям. Я пока начну. Температура сейчас плюс 2 градуса. Давление 754. Относительная влажность 78%. Ветер южный 1 метр в секунду. В течение дня ожидается 4-6 градуса, вот, и что касается давления, то оно чуть-чуть подрастет на 3 миллиметра ртутного столба.
Что мне нравится? А мне нравится, что 7 ноября, оказывается, согласно приметам, называется днем дедовских плачей, когда принято поминать умерших родственников и друзей. И поскольку многие в нашей стране считают Великую Октябрьскую революцию чуть ли не родственником и другом, предлагаю им помянуть столетие, кончины, рождение, а теперь, значит, и кончины всей этой истории. А, тут надо сходить на кладбище, зажигать свечи, проводите всю эту историю. И давайте...
Интересно, мавзолей, кстати, сегодня работает или нет?
Нет, расписание? А также хотелось бы поздравить с именинами Анастасии. Очень много у нас Анастасии. У вас в редакции много Анастасии. Маркианов, их меньше. Мартириев еще меньше. Савинов чуть-чуть меньше. Хрисанафов и Тафивов.
Хорошие ребята.
Всем им отличного дня и с именинами.
Спасибо Елене Панфиловой, которая сегодня была нашим живым гвоздем. Сегодня приходите еще. Спасибо.
Обязательно.